16 мая. Я сидел у реки, тупо глядя на проплывавшие мимо длинные плоты из бурых шершавых бревен, и никак не мог понять, кто сошел с ума, я или окружающий мир. Афанасий Зюкин объявлен вне закона? Его разыскивают полиция и жандармерия? Может быть, тогда Афанасий Зюкин — это вовсе не я, а кто-нибудь другой? Но нет, вся мощь порядка охранительных сил империи была поднята на ноги именно из-за нас, господина Фондорина и меня. И причиной тому было не какое-нибудь чудовищное недоразумение, а наше преступное поведение. Да-да, наше, потому что соучастником Фондорина я стал добровольно. Или почти добровольно. Нужно было разобраться во всем с самого начала. Припомнить события минувшей ночи во всех подробностях. Когда замок, наконец, удалось сбить, и мы проникли в лаз, догонять Линда было уже бессмысленно, но сгоряча мы поняли это не сразу. Светя взятым со стола фонарем, Фондорин бежал впереди, а я за ним, слегка пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкий свод. Качающийся свет выхватывал из темноты клочья паутины, какие-то черепки под ногами, влажный блеск глинистых стен. Шагов через 20 ход разделился надвое. Эраст Петрович на секунду присел, посветил вниз и уверенно свернул направо. Через полминуты туннель снова раздвоился. Изучив следы, отчетливо видные на толстом слое пыли, мы двинулись влево. Еще 7 или 8 развилок были преодолены так же легко, а затем масло в фонаре догорело, и мы остались в полной темноте.
«Отлично!»
— сердито пробормотал Фондорин.
«Просто отлично!» Теперь мы не то что за Линдом гнаться, мы и назад-то дороги не найдем. Кто бы мог подумать, что здесь такой лабиринт. 300 лет рыли, а то и больше. И монахи в годы смуты, и мятежные стрельцы, и раскольники, прятавшие от патриарха Никона старинные книги и церковное серебро. А судя по тому, что встречаются каменные галереи, здесь когда-то были и каменоломни. Ладно, Зюкин, идем уж куда придется».
Пробираться в полной тьме выходило медленно и трудно. Я несколько раз падал, споткнувшись о выступы. Один раз упал, и из-под меня списком метнулось что-то живое. Я схватился за сердце. Есть у меня постыдная немужская слабость. Терпеть не могу крыс и мышей. Эта шмыгающая, шныряющая, вороватая нечисть чем-то глубоко противна моему естеству. В другой раз зацепил ногой за нечто корнеобразное, при ощупывании оказавшейся человеческой грудной клеткой. Когда растянулся в третий раз, подо мной что-то звякнуло. Я схватился за карман. Орлова там не оказалось. В ужасе я крикнул: «Камень выпал!» Фондорин зажег спичку, и я увидел расколотый горшок, в котором тускло поблескивали неровные кружочки. Взял один. Серебряная монета. Старинная. Но сейчас было не до монет. Неужто я выронил бриллиант не сейчас, а во время одного из предыдущих падений? Тогда отыскать его будет, ох, как непросто. Слава богу, с третьей спички Эраст Петрович увидел полузарывшийся в пыль камень и забрал себе, а я после случившегося возражать не посмел. Насыпал себе в карманы 2 пригоршни монет из склада, и мы побрели дальше. Не знаю, сколько часов это продолжалось. Иногда мы садились на землю, чтобы передохнуть. Вторую ночь подряд я проводил в подземелье. И, ей-богу, затрудняюсь сказать, какая из них пришлась мне меньше по вкусу. Нельзя было даже посмотреть, который час, потому что от сырости спички скоро размокли и загораться не желали. Когда я во второй раз споткнулся о уже знакомые кости, стало ясно, что мы бродим по кругу. Тогда Фондорин сказал:
«Знаете, Зюкин, так дело не пойдет. Вы хотите, чтобы по вашим ребрам бегали как крысы?»
Я передернулся.
«Я тоже не хочу. А значит, хватит фланировать, надеясь на авось. Нужна система. Теперь мы движемся так. Строго чередуем повороты. Один раз направо, один раз налево. Вперед!»
Но и после введения системы мы шли очень долго, пока, наконец, вдали не забрезжил слабый свет. Я кинулся к нему первым, лаз сузился, как-то весь съежился, и пришлось ползти на четвереньках. Но это было ничего, потому что свет делался все ярче. Уже у самого края я ухватился рукой за холодный шершавый корень, и он вдруг с сердитым шипением пружинисто рванулся из моих пальцев. Змея! Охнув, я дернулся и ударил макушку о камень. Разглядел на узкой головке заструившейся прочь черной ленты желтые пятна. Это был безобидный уж, но сердце все равно колотилось, как бешеное. Нора вывела к подмытому водой берегу реки. Я увидел окутанную утренним туманом темную баржу, крыши складов на той стороне и в некотором отдалении полукруглые арки железнодорожного моста.
«Недалеко же мы с вами продвинулись»,
— сказал Фондорин, распрямляясь и отряхивая перепачканный кучерский кафтан. От длинной черной бороды он успел избавиться, широкополую шляпу потерял, кажется, еще в склепе. Я проследил за направлением его взгляда. В нескольких сотнях шагов, озаренные первыми лучами солнца, мягко поблескивали купола Новодевичьего монастыря.
«Очевидно, этим лазом монахи пользовались, чтобы тайно добраться до реки», — предположил Фондорин. «Интересно, для каких целей?»
«Мне это было совсем неинтересно». «А вон и часовня», — показал я. «Идемте скорей. Господа Корнович и Лосовский наверняка нас обыскались. И не столько нас, сколько Орлова. Тут-то обрадуются». Я улыбнулся. В эту минуту от простора, света, утренней свежести меня переполняло то особое чувство жизненной полноты, которое, вероятно, некогда испытал воскресший из мертвых Лазарь.
«Вы хотите вернуть Орлова Корновичу?»
— недоверчиво спросил Фондорин. В первое мгновение мне показалось, что я ослышался, но затем я понял, что господин Фондорин, как и я, обрадован благополучным исходом кошмарной ночи и оттого настроен на шутливый лад. Что ж, есть обстоятельства, при которых Изюкин не прочь пошутить, хоть бы даже и с не самым приятным собеседником. «Нет, я хочу отнести камень доктору Линду», — ответил я посредством сдержанной улыбки, давая понять, что оценил шутку и отвечаю ей в тон.
«Ну, то-то же».
С серьезным видом кивнул Раст Петрович.
«Вы ведь понимаете, что если мы отдадим бриллиант властям, то больше его не увидим. Тогда мальчик и Эмилия обречены».
«Только теперь до меня дошло, что он вовсе не шутит. Вы и вправду намерены вступить с доктором Линдом в самочинный торг?» На всякий случай все же уточнил я.
«Да. А как же иначе?»
Мы оба замолчали, уставившись друг на друга с равным недоумением. От моего душевного подъема не осталось и следа. Во рту пересохло от скверного предчувствия. Фондорин окинул меня взглядом с головы до ног, будто видел впервые, и спросил, как мне показалось, с любопытством.
«Постойте, Зюкин, разве вы не любите маленького Мику?»
«Очень люблю», — удивился я такому вопросу.
«Ведь к Эмилии вы тоже неравнодушны».
Я чувствовал себя очень усталым. Мы оба были перепачканы в пыли и глине, пахло травой и рекой. От всего этого возникало ощущение, что обычные условности не имеют значения.